В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 7 августа 2018 года, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И слушайте вы, дорогие друзья, радио Теос. Мы читаем Евангелие Иоанна и подходим к развязке, к финалу. И частью этого финала у нас были вот эти передачи «Переход Рубикона», «Арест Христа», когда он переходит поток Кедрон и входит в сад, и следующий за ним «Допросы». Допросы, 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 потому что арестованных положено допрашивать, чтобы установить степень их вины и определить меру их наказания. И Христа допрашивает Каяфа, и первосвященники, и Христа допрашивает Ирод. Правда, допрос Ирода это и допросом так не является. Все пытается заставить Христа сделать какое-то чудо. И вот у Иоанна, и только у него, пожалуй, со всей своей содержательностью предстает допрос Христа Пилата. И у нас сегодня вторая передача на тему «Человек и истина». Что есть истина и кто есть человек? «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: „Се человек“». Мы говорили и в прошлой передаче, отчасти повторюсь, чтобы нам проще было продолжать мысли. Мы, говоря о человеке истине, подразумевали извечный конфликт, который заканчивается либо союзом, либо противостоянием религии и политики. В случае с Христом мы с вами знаем, что Пилат и Ирод стали друзьями. Именно благодаря смерти Иисуса Христа она их примирила. Давайте здесь это слово, пожалуй, употребим в кавычках. Я вот думаю вот о чем. О горизонтальных тупиках, в которые ставит нас этот конфликт человека с истиной. Человека, в душе которого действуют силы греха. Человека, в душе которого могут действовать и силы веры. Но здесь, подумайте, какой горизонтальный тупик. Это он очень похож по природе своей на тупик, в который пытались загнать Христа фарисеи, приведя к нему женщину. Вот такой горизонтальный тупик. Отпустить, сказать ничего страшного или побить камнями. И в том и другом случае, либо безжалостность человеку продемонстрировать, либо снисхождение к греху, что было недопустимо. И вот этот горизонтальный тупик, в который, как многие считают, Христа загнала эта ситуация, тупик между силой и слабостью. Что делать, когда ты попадаешь во власть тех, кто сильнее тебя во всех отношениях? И у Христа был выбор. Помните, у Луки есть такая фраза, когда он во время ареста говорит: «Неужели я не мог бы позвать 10 тысяч ангелов, легион, для того, чтобы всех вас здесь погубить и поставить на место, говоря современным языком, чтобы вы поняли, кто вообще я такой есть?» Или что, признать свою вину, просить помилование, избежать смерти. И вот удивительная вещь, ответ на этот вопрос, выход из этого тупика, он не горизонтальный, он вертикальный. И не случайно потом позже апостол Павел в послании к Колоссянам во второй главе напишет такие слова, удивительные слова. «Отняв силы у начальств и властей, властно поверг их позору, восторжествовав над ними собою». Слышите, не силой, не слабостью, собой. Потому что давайте признаем, дорогие друзья, если все-таки мы поймем, что на самом-то деле Христос в этой сцене допрашивает наше сердце и нашу совесть, то мы поймем, что все победы и все поражения человека в этом пространственно-временном бытие или материально-предметном бытие, как говорят философы, все победы двусмысленны. И победа Гамлета трагическая, и трагедия Лира у того же Шекспира, они все двусмысленны. Как удивительно в «Короле Лира» сказано, да? «Нельзя стареть, пока не поумнеешь, не поумнеть, коль не сойдешь с ума». И вот эти два вопроса, которые время от времени ставят перед нами присутствие того, кто восторжествовал собою над всем злом. Эти два вопроса, что есть истина и кто есть человек, требуют ответа. И вот мы прошлую передачу закончили, и сказали, коротко я повторюсь, сказали о трагедии Каяфы, истина без человека. Ведь он же сказал правду, лучше одному умереть, чем всему народу, правда ведь? И трагедия Пилата. Человек без истины. Человек, умывающий руки. То есть отказывающийся от ответственности перед истиной. Человек, который пытается выйти из того, что я назвал горизонтальным тупиком, отказываясь от ответственности вертикального порядка. Позже один знаменитый французский мыслитель сказал такую фразу: «Ну что же, если мы не можем уважать горизонтального человека, давайте хотя бы уважать вертикального». И эта проблема, на мой взгляд, актуальна и сегодня, невероятно актуальна. Век так называемого, как принято говорить, постмодернизма, когда любые претензии на абсолютность, слышите, абсолютно недопустимы, когда все становится относительным. И мне все время хочется сказать, а что разговоры о том, что все относительно, это же ведь тоже претензия на какую-то абсолютность. А не относительны ли разговоры о том, что все относительно, да? Я не пытаюсь вас запутать, я просто говорю о том, насколько двусмысленны сегодня представление человека о смысле, о жизни, о вере и любви. И вот в этом контексте, когда мы с вами живем, когда зеркало искусства и культуры стало настолько кривым, что в него смотреть страшно, когда проблема человеческих прав довела ситуацию до абсурда, в то время как там за 300-400 лет до этого проблема долга лишила человека вообще всяких прав. Но мы с вами читаем фразу знаменитого поэта, нашего современного диссидента, который в советские времена написал такие страшные слова: «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Когда само понимание человека и его сущности вообще стало настолько размытым, Оказывается, у нас с вами, как утверждают в Канаде, 6 разных полов уже присутствует. Просто дикость какая-то. И вот понимание человека, которое либо чисто психологическое, либо чисто биологическое и, простите, физиологическое. А восприятие истины сегодня, оно носит такой, знаете, социальный характер. И потому все сводится к какой-то политике, экономике. Вертикаль уже больше не ориентирует человека в пространстве и времени. И вот понимание человека, кто есть человек, и восприятие истины, что есть истина, нам с вами передается отчасти в том, как Христос самим собой торжествует над этой двусмысленностью человеческого суда. Пилат, мы продолжим теперь вот уже первую передачу и переходим ко второй передаче на эту тему «Человек и истина». Пилат, надо отдать ему должное, понимает, что вины никакой на Христе нет. И мы с вами говорили в прошлой передаче, он четко говорит, что причина, по которой вы привели этого человека сюда, не в нем, а в вас. И, конечно, он, как и всякий ловкий политик, пытается тут и накормить волков, и оставить целыми овец, но у него не получается. Потому что вопросы о человеке истины не решаются по законам политической целесообразности, экономической выгоды и социальному удобству, и уж тем более психологического равновесия. Не получается, никогда не получалось, не получается и не получится. Ни у кого рубить лес так, чтобы щепки не летели. И вот Пилат, который пытается, ладно, раз за одно преступление нельзя же два раза наказывать, правда, мы все это знаем. И вот он решает его наказать бичеванием, очень жестоким, унизительным, но все-таки какой-то шанс сохранить ему жизнь. Надеясь, что после этого сможет его отпустить. А нет, не получается. Разумеется, как мы уже говорили в прошлой передаче, единственная возможность выхода из этого горизонтального тупика, жертву собой, своей карьерой, а может быть даже и жизнью, он, конечно, не рассматривает. Как не рассматривает никакой человек истину в плане вертикальном, когда он находится в этом горизонтальном тупике между силой и слабостью. Но вернемся к тексту. Христа выводят. И после этой фразы, которую произносит Пилат, и я думаю, что очень часто многие переоценивают пафос в этой ситуации. Я думаю, сказано, эта фраза «сей человек» была, скорее всего, с грустью, если не с горечью. Тут трагического куда больше, чем торжественного. Смотреть на человека, истерзанного, избитого, униженного, оскорбленного, оплеванного, с терновым венцом на голове, окровавленного, с издевательски накинутым багряным плащом и говорить «сей человек». Посмотрите, как они его, как ловко фарисеи загоняют его в эту ловушку. Распни, распни. Он говорит, возьмите, сами казните. Нет, милый мой, у нас нет такой власти. Они ему говорят, у нас есть закон, и по нашему закону он должен умереть. Тут вспомним с вами, обвинение в богохульстве ему применялось. И вот после этого, когда они говорят, что он называл себя Сыном Божьим, Пилат испугался по-настоящему. И вот после этого он снова выводит Христа в отдельную комнату, выводит его из поля зрения толпы и снова с ним разговаривает. Согласитесь, для чиновника такого ранга говорить с простым человеком, как по представлению, в принципе, обычным, как могли тогда считать бродящим проповедником, слухи о чудесах которого могли быть преувеличены в конце концов. И тем не менее Пилат идет на это. И что же он ему спрашивает? Откуда ты? И в ответ молчание. И опять, почему ты мне не отвечаешь? Ты же знаешь, что я имею власть тебя распять. И имею власть отпустить тебя. Но тут Пилат преувеличивал. Не было у него такой власти. Была власть толпы, которая на этот момент имела решающий голос. Не смог он его отпустить, как бы не хотел. И здесь, конечно, слова Христа, во-первых, не только убеждение колоссальное в них, но еще и какое утешение для нас, которые становятся заложниками иногда в этих тупиках, когда мы делаем выбор между силой и слабостью, когда мы действительно, реально, вот с точки зрения времени, зависим от тех, кто сильнее, богаче и так далее. Потому что мир этот полон несправедливости. Силы греха в нем действуют. Вспомните апостола Павла, который говорит о последних временах как тяжких, временах, в которые люди будут преуспевать в зле, люди безнравственные будут наверху. Это и тогда было правда, и сегодня тем более. И вот он отвечает: ты, Пилат, не можешь иметь больше власти над тобой, надо мной, чем тебе дано свыше. И вины на тех, кто привел меня к тебе, куда больше, чем на тебе. И здесь четко совершенно он пишет, что именно с этого момента Пилат серьезно стал озабочен тем, чтобы этого человека избавить от смерти. Он искал отпустить его. И смотрите, они ему говорят, тут же идет обвинение в чем? Раз не получилось доказать вину Христа, что они делают? Они обвиняют Пилата в нелояльности. А худшего обвинения в то время было трудно придумать. Вот просто невозможно. Если ты его отпустишь, ты не друг кесарю. Страшные слова. И после этого Пилат выходит на место судилища, называемый Лифастрон. Лифастротон, точнее, а по-еврейски Гаввафа. Пятница. 6:00. Скоро Пасха, праздник. Солнце уже стоит высоко. В то время, ну, достаточно высоко, скажем так, в то время считалось с полуночи. И его катастрофически не хватает. Надо успеть все решить. Чтобы мы все пошли в храм с чистой душой, с радостным сердцем, решили бы эту проблему. И вот любопытная вещь. Удивительно, как в людях, объединенных вот этим страшным злом, как трусость становится способом продвижения зла в душе людей. Страх. Страх Пилата, страх людей в толпе. Подумайте, никто ведь не крикнул «Отпустите Христа!». Все кричали то, что было велено «Отпустите Варавву!». И вот мне интересно, я читал не так давно книгу Джона Грея «Войны. Размышления о человеке в современном бою». Этот человек во время Второй мировой войны воевал в Европе, когда туда вошли войска американские, и он описывает свои впечатления в дневниках от встречи с противниками, с нацистами, с фашистами, и в том числе впечатления от людей, которые воюют свои. И вот что он пишет любопытно о фашистах в Италии. «Все отъявленные трусы, твердившие, что их вынудили делать то, что они делали, даже если они вступили в партию в 1928 году. Сверху донизу, а мне попадались настоящие акулы, одна и та же история. У меня возникало желание объяснить их поведение недостатком мужества, страхом. Трусы лучше понимают психологию страха. Это утверждение многое объясняет. Очень немногие из них способны покончить жизнь самоубийством». Вот любопытно. А трусость и страх. И именно ей объясняется такая невероятная жестокость. У Пилата ничего не получилось. Не получилось перевести с наказания из сферы уголовной в административную. В то время бичевание было, как сегодня, штраф. Понимаете, тогда альтернатив-то было мало. Редко кого сажали в тюрьму надолго. Или наказывали и отпускали, или казнили. И вот это удивительная вещь. Как бы ни старался Пилат, ничего у него не получается. И вот, знаете, как говорят сегодня такие вот выражения в ходу? Заложник системы, или говорят, продукт системы. Когда так говорят о человеке, чей нравственный выбор ограничен соображениями политической целесообразности, как говорят. А очень часто эта политическая целесообразность заставляет реагировать человека и на слабость противника, и на жестокость свою собственную. Как понять действительно сегодня эти слова, что есть истина и кто есть человек? До конца понять, что же имел в виду Пилат, я думаю, не представляется возможным. Ведь Пилат-то, в общем, в каком-то смысле здесь тоже жертва. Хотя никто ответственности с него не снимает, но она гораздо, гораздо меньше тех, кто привел к нему Христа. И вот, понимаете, человек сегодня живет очень часто, и даже высокопоставленный человек, давайте эту фразу употребим, между наковальней собственной совести, которая, скажем так, довольно ограниченным в своих представлениях об истине, и молотом жестокой системы, которой никакой человек, никакая личность, слышите, не представляет никакой безусловной ценности. И поэтому Пилату пришлось выбирать меньшее, как он посчитал, для себя самого зло. Видимо, логика такая, его все равно убьют. Какая разница, с моей помощью или без? Попытка усмирить кровожадную толпу зрелищем униженного окровавленного человека не привела к успеху. Рев толпы усиливается. Впереди, как говорится, угроза того, что принято называть сегодня массовыми беспорядками, а стало быть, неминуемая возмездие от высшей власти. И здесь Пилат совершает этот выбор. И в этом выборе демонстрируется, наверное, вся бедственность, как это принято говорить, человеческого существования. Человек, как пишет известный богослов Тилих, конечен и исключен из той бесконечности, которой он принадлежит. Можно сказать, что природа – это конечная необходимость. А Бог – это бесконечная свобода. А человек – свобода конечная. Он – это та конечная свобода, которая делает возможным переход от сущности к существованию. И вот в этом смысле человек, как бы это лучше сказать, свободен в той мере, в какой он обладает силой размышлять и принимать решения, выходя из рамок подчинения механизмам стимула и рефлекса. Человек свободен в той мере, в какой он обладает силой противоречить себе и своей природе. Человек свободен даже от своей свободы. Это значит, что он может отказаться и от своей человечности. Так утверждает Тилих, и он прав. Мы это с вами видели на примерах жесточайшего, кровавого 20 века. Вот почему человек, звучит гордо, тут Горький прав, но человек звучит и жалко. Тут правы все, кто писал об этом в 20 веке. И Гессе, и Бёль, и Грэм Грин в своих знаменитых романах, и Камю, и Ремарк, все эти великие экзистенциалисты, которые занимались в своем творчестве анализом вот этого бедственного состояния человека, в котором величие и трагедия сочетаются. Человека, который отчужден от истины, но не окончательно от нее отрезан. И вот в этом плане, рассуждая на тему человека и истины, я хотел бы еще привести одну цитату Тилиха. «В самом деле, в человеке нет ничего такого, что дало бы возможность Богу принять его. Но именно это и должен принять человек. Он должен принять то, что он принят. Он должен принять принятие. Поверить в торжество Христа, собою восторжествовавшего над силой и над слабостью, победившего зло на кресте именно в этом смысле. Потому что там сошлась и истина, и человечность. Потому что источником оправдания человека является только Бог и Его благодать. И вера в то, что человек принят Богом, по мысли Тилиха, это тот самый канал, по которому благодать передается нам. В самом человеке, и это объективно, дорогие друзья, и очевидно, есть и плохое, и хорошее. Мы с вами, читая послание к римлянам, видим эту борьбу хорошего и плохого в человеке, которая заканчивается криком «бедный я человек». А это понятие куда более глубокое, чем просто хороший или плохой. И я вспоминаю знаменитый роман Прима Леви «Человек ли это?» «Человек, прошедший Освенцим». Тот же Имре Кертес «Человек без судьбы». И вот мы сегодня с вами сталкиваемся с трагедией человека без совести. Трагедией человека без судьбы. Трагедией человека без истины в конечном счете. И вот в этой круговой поруке зла, горизонтальных ответов, которые были бы недвусмысленными на вопрос, кто есть человек и что есть истина, их просто нет. Есть только вертикальные. Давайте, дорогие слушатели, прервемся на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь с нами в эфире. Через пару минут мы снова будем вместе читать Евангелие от Иоанна.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
7 августа 2018 года, 12 часов 32 почти минуты московского времени. На радио Теос с вами Василий Ласточкин. Мы читаем Евангелие Иоанна. Кульминация. Арест и допрос Христа. Исход которых нам с вами известен. Мы заново проживаем эту историю в своем воображении. Для того, чтобы понять всю глубину вопроса, главного вопроса, кто есть человек, связанного с вопросом, что есть истина. Вопроса, на который сам человек сам по себе самостоятельно ответить не может. И мы с вами возвращаемся снова к этому каменному помосту, на который взошел Пилат перед тем, как произнести приговор. Приговор, в котором, как говорит Чарльз Диккенс, воля черни стала законом. И никогда ни одного закона так не боялись и не подчинялись ему так беспрекословно. Мы говорим с вами о той самой круговой поруке зла, которая сковывает людей невидимой, но очень крепкой цепью. Я вспоминаю знаменитую песню, которую исполнял Вячеслав Бутусов, «Скованной одной цепью». Слова написал ее Илья Кормильцев. Смотрите, какие слова, насколько в точку и в какое время они произносились. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негоняев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи. И не меньше последних устали, быть может. Быть скованными одной цепью, связанными одной целью, скованными одной цепью, связанными одной целью. И цель это, знаете, какая? Выжить. Выжить любой ценой. Зачем жить? Как? Это уже вопрос другой. Это же цель у Пилата. Это же цель у Каяфы, у Ирода. Для них выжить – это значит сохранить свое положение, свое состояние. Выжить, 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 выжить. И понимаете, вот здесь, наверное, торжество Христа, торжество немыслимое для человека, в котором живут силы греха и борются с силами веры, особенно ярко, как вспышка света. На фоне этой беспощадной, я бы сказал, бесстрашной жестокости, которая не боится последствий, хотя знает о них. Восклицание Христа сей человек имеет, согласитесь, несколько зловещий смысл. Потому что мы точно можем сегодня говорить об этом после кровавого 20 века со всеми его феноменами того, что принято называть массовым уничтожением. Жестокая, очень крепкая цепь бесчеловечности сковывает людей страхом перед физической смертью, заставляя ненавидеть духовную жизнь. Вот почему Пилат с такой тревогой спрашивает, откуда ты у Христа? Ведь это вопрос не юридический, типа, где ты прописан, где зарегистрирован. Это вопрос метафизический, потому что Пилат прекрасно понимает. Тайна стоит за тем, кого он видит сейчас окровавленным. Откуда ты? И вот Христос, когда он говорит, о том, что нет и не может быть у Пилата никакой власти, кроме той, что дана ему свыше. У него вообще никакой власти нет, даже над толпой. И вот здесь вот это невидимое для горизонтального взгляда торжество Христа, недоступное оно ни для так называемого добра с кулаками, недоступно оно для так называемого зла, вооруженного всеми современными технологиями. И вот, исчерпав все горизонтальные возможности, Пилат выходит на этот каменный помост лифостротом. Особенное место, знаете, некоторая платформа, выложенная камнем площадка. Еврейская гаваффа говорит о возвышении. И вот вердикт Пилата, его умытые руки, кстати, Иоанн здесь ничего не говорит об умытых руках. Другие евангелисты упоминают, как он перед толпой умыл руки, а Иоанн нет. Все это свидетельство торжества бессердечия. Да? Бессердечие человеческого правосудия, у которого каменное, бесчеловечное основание. Хочется еще заметить одну любопытную вещь с точки зрения исторического процесса. Только после Христа, после Его рождения, жизни, смерти и чудесного воскресения, только после Него появился в судопроизводстве так называемый институт адвокатуры в подлинном смысле этого слова. Хотя и были в римских судах защитники, но их роль была, скажем так, куда менее официальной, чем в современном судопроизводстве. Ведь что такое адвокат? Это возможность защитить человеческое правосудие от жестокости, от бесчеловечности. И вот, я думаю, именно благодаря Христу, нет-нет, да время от времени, тут и там, в разные времена, эпохи и в разных местах, именно благодаря этому торжеству самим собою, все-таки пока еще мы с вами знаем случаи, когда человечность в безбожном мире торжествует. Только тогда, когда она опирается на Христа, на его истинность, на его подлинность. Вот почему Достоевский истину-то без Христа не мыслил, а Христа без истины не мог себе и даже вообразить. И вот благодаря жизням тех, кто идет по стопам Христа, совершая маленькие подвиги или большие дела, неважно, благодаря ним торжествует человечность в Иисусе Христе, потому что без Христа эта человечность умирает. Вот почему един Бог, да, как пишет апостол Павел, и един посредник между нами и Ним, между нами и Богом, Бог и человек Иисус Христос. Величайшая тайна, у которой глубочайший смысл и высочайшая цель. Поднять богоподобие человека выше его психологии, его социальной жизни и так далее. И вот это пока, правда, на данный момент времени. Мы видим с вами одну вещь, что в этом времени, как помните слова Христа, «ваше время и время тьмы», в этом тяжком времени все-таки публично бесчеловечное зло торжествует. И вместе с тем ярко сияет торжество Иисуса Христа. Приговор окончательный. Обжалованию он не подлежит, никаких апелляций. И этот приговор стоит привести в исполнение немедленно. И Христа ведут к месту казни, заставляя его при этом нести свой крест. И вот этот приговор, об этом мы поговорим уже в следующей передаче, этот приговор говорит о том, что человечность в этом мире обречена. Обречена на смерть, а божественность на изгнание. Крест позже для апостола Павла станет символом, за которым стоит сила. Сила Божья, которая избавляет нас от безбожного добра и от бесчеловечной правды. Никто, напомним себе, дорогие друзья, никто из официальных лиц за Христа не заступился. Неформально никак. Пилат пытался избавить его от наказания, не получилось. И никто из толпы, во всяком случае, этому ни у одного из евангелистов не написано. Может быть, и были крики, мы о них не знаем. Никто не кричал «Отпустите Христа». Голоса учеников слышно не было. Возможно, он был, а возможно, они боялись кричать, как и все остальные, кто хотел бы, чтобы Христа отпустили. Отпустили Варавву, разбойника, негодяя, бунтовщика. Наверное, у него была какая-то своего рода популярность. Человек борется с оккупационным режимом, в конце концов. Была же популярность у цареубийц в народе. У нас в России нам знакомо это. Как популярны были люди, которые бунтуют против власти. Мы с вами знаем, к чему это приводит. И вот эта человеческая власть, удивительный феномен этой власти, которая возвышается над истиной, ставит себя выше истины и уничтожает человечность. И в заключении давайте повторим эти вопросы для себя, потому что на них мы должны отвечать каждый день, осознанно это происходит или нет. Что есть истина? Что для нас является предельной реальностью? И кто есть человек? Сегодня, когда само понятие истины уведено в область абстрактного и совершенно почти изгнано из конкретного бытия, когда слово «человек» утверждает свободу права, будучи несвободным от сил греха, вот здесь возникает то, что я бы назвал трагедией человеческого сознания в 20 и 21 веке. И вот Тилих тоже человек, богослов, который очень серьезно проанализировал ситуацию современного христианства, пишет две вещи очень важных, на мой взгляд. Во-первых, в развитии человека нет абсолютно четкой границы между животным рабством и человеческой свободой. Во-вторых, невозможно решить, какие именно моменты развития человеческого индивида ответственность начинается и заканчивается. Даже у зрелого человека существуют пределы ответственности. Некоторые из этих пределов отчетливы и признаются моралью и правом. В-третьих, и это важно, потому что, конечно, во времена Иоанна этого не было, на рубеже 19-20 веков была открыта страшная сила бессознательного. Мы с вами убедились, насколько страшна эта сила бессознательного зла. И насколько непостижимо влияние этого зла на человека. И поэтому личность человека, по мнению Тилиха, и с ним трудно не согласиться, личность человека не свободна, к сожалению. А пока она не свободна, не может она ответить на эти два вопроса. Что есть истина и кто есть человек? А И вот именно здесь вопрос о Рождестве Христа для нас центральный. Потому что возникает, это уже после воскресения Христа, феномен церкви, феномен духовного сообщества, в котором люди принимают Христа. Не как некую философию, не как некую психологию или систему взглядов, и религиозную систему. Они принимают самого Христа. И как написано было в первой главе Евангелия, мы с этого начинали. Тем, которые его приняли, он дал власть называться и быть детьми его. Бог дает такую власть тем, кто принял Христа. И закончить я хочу вот чем, дорогие радиослушатели. Читая Евангелие, прочитывая его для самого себя, в самом себе, включая по максимуму, насколько мы можем, свое воображение, я убежден, мы можем и должны почувствовать себя и на месте Пилата, почувствовать это бессилие человечества перед властью зла. И на месте отрекающегося Петра, который бессилен перед собственной природой. И на месте человека в толпе, который кричит «распни». Погружаясь в эту вечную историю, мы можем услышать эти вопросы. Что же есть человек? И кто есть истина? Я не перепутал именно, что же есть человек и кто есть истина. Мы с вами знаем, как Христос говорит, «Я есть истина, путь и жизнь». А потому будем слышать эти вопросы для самого себя время от времени, понимая, осознавая, что все наши попытки ответить на этот вопрос самостоятельно и независимо от Бога, вне Христа, обречены на провал. Правильных ответов у нас нет. Слишком много в этом уравнении неизвестно для нас. И только Бог из этого уравнения выводит неизвестное. Неизвестное под именем человек, которое выводится вместе с истиной, правдой, реальностью духа и силы. И я хочу пожелать нам всем на этой неделе вертикальных выходов из горизонтальных тупиков, глубокой веры и искренней любви. Спасибо за внимание. Всего доброго.